У прусского посланника требовали этого запроса на письме и письменно отвечали. Уже давно король прусский занимается военными приготовлениями в широких размерах. Как вдруг ему показалось нужным потребовать у императрицы объяснения военных приготовлений, которые начались в ее владениях только вследствие прусских приготовлений. Привыкшие сохранять уважение, которым государи обязаны друг другу, с изумлением узнала она содержание записки, поданной прусским посланником. По содержанию и по форме она такова, что императрица была бы принуждена перейти границы умеренности, если бы стала отвечать на все в ней содержащееся. Но она объявляет одно, что известие о наступательном союзе между нею и Россией и условия этого союза ложны, выдуманы, что такого договора против Пруссии не существует и не существовало прежде. Извлечение всех этих известий с ходом переговоров между Россией и Австрией, как он представляется по нашим источникам, ясно видно, что Фридрих II имел ложные понятия об отношениях между двумя императорскими дворами. Эти отношения представлялись ему в превратном виде. Ему казалось, что Австрия побуждает Россию к скорейшему начатию войны, а Россия оттягивала войну до будущего года вследствие дурного состояния своей армии и флота, тогда как мы знаем, что дело было наоборот. Мы знаем, что у Фридриха были шпионы в Берлине и Дрездене, ибо он сам на них указывает. Но мы видим, что эти шпионы сообщали ему неверные известия, а потому нет никакого основания предполагать, что он получал эти неверные известия из Петербурга прямо или посредственно. Прямо от великого князя Петра Федоровича или через посредство канцлера Бестужева, который будто бы открыл все тайны саксонскому поверенному в делах Функу. Тот донес своему двору, а дрезденский шпион донес Фридриху II. Как бы то ни было, Фридрих в своей тревоге за Силезию нашел, что ответ Марии Терезии неудовлетворителен, и решился начать войну. «Было вероятно, — говорит он сам, — что в этом году враги Пруссии не начнут войны, ибо Петербургский двор хотел отложить ее до следующего года. И было очевидно, что императрица-королева будет дожидаться, пока все ее союзники приготовятся напасть на прусского короля соединенными силами». Эти соображения повели к вопросу, что выгоднее – предупредить неприятеля, напавшего на него сейчас же, или дожидаться, пока он кончит свои великие сборы. Как бы ни решен был этот вопрос, война была одинаково верна и неизбежна, и так надобно было рассчитать, выгоднее ли отложить ее на несколько месяцев или начать сейчас же. Король польский был одним из самых ревностных членов Союза, который императрица-королева образовала против Пруссии. Саксонское войско было слабо. В нем считалось около 18 тысяч человек. Но было известно, возможно, что в продолжении зимы это войско должно было увеличиться и что хотели довести его до 40 тысяч человек. Что касается страшного названия зачинщика войны, то это пустое страшило, пугающее только робкие умы. Не следовало обращать на него никакого внимания в таких важных обстоятельствах, когда дело шло о спасении Отечества, о поддержании Бранденбургского дома. Задерживаться пустыми формальностями в таком важном случае было бы в политике непростительной ошибкой. При обычном течении дел не надобно удаляться от этих формальностей, но нельзя подчиняться им в случаях чрезвычайных, где нерешительность и медленность могли все погубить, и где можно было спастись только быстротою и силой. Из этих слов понятно, почему в Петербурге называли Фридриха скоропостижным государем и считали самым опасным соседом, силы которого необходимо сократить. Для нападения на Австрию Фридрих составил две армии. Одна под начальством фельдмаршала Шверина должна была идти в Богемию, Кёнигсгрецу. Другая должна была под начальством самого короля вступить в Саксонию, обезоружить тамошние войска, если застанет их рассеянными по квартирам, или разбить их, если найдет в споре чтобы при движении в Богемию не иметь в тылу неприятеля. В конце июня австрийский министр в Дрездене, граф Штернберг, получил от австрийского же министра в Берлине известие о чрезвычайных военных приготовлениях прусского короля. О том же самом писал саксонский министр в Берлине графу Брюлю. Брюль, сообщая эти известия Гроссу, сказал, что прусские приготовления, с одной стороны, проистекают из страха перед движением русских войск и перед договором, заключенным в Версале между Австрией и Францией. Но, с другой стороны, может статься, что Фридрих II захочет предупредить нападение и первый нападет на австрийские владения, именно на Богемию и Моравию. Если, по примеру, 1744 года он захочет вторгнуться в них через Саксонию, то саксонское правительство, хотя по слабости своей армии, не может воспрепятствовать проходу пруссаков, однако в исполнении обязательств своих с императрицей королевою соберет войско и станет ожидать удобного и безопасного случая. Причем желает знать, какое решение примет русский двор, ибо польский король во всем намерен подражать России. В конференции 8 июля положено было приказать Гроссу отвечать Брюлю, что русские войска, собранные в Лифляндии, для немедленного подания помощи верным союзникам и особенно для удержания короля прусского, как государя очень предприимчивого и скоропостижного, от нечаянного на них нападения. Причем области его польского величества включаются в это великодушное намерение. Гросс должен прибавить, что всякий другой государь при таких обстоятельствах оставил бы в покое соседей и был бы рад, что его самого в покое оставили. Но не таков король прусский. Если он действительно уверился, что императрица-королева хочет сделать на него нападение, то хотя бы он подлинно знал, что мы ей помогать будем или не будем. В обоих случаях интерес его требует долго в страхе не оставаться, но каким-нибудь сильным и внезапным ударом привести Венский двор в расстройство и бессилие. Положение Дрезденского двора при таких обстоятельствах чрезвычайно критическое. Самая меньшая опасность ему от насильственного прохода прусских войск через Саксонию, потом возвращение в случае неудачи, влекущего погоню неприятельских войск, вследствие чего Саксония сделается театром войны. И так как Саксония одним своим средством не может препятствовать проходу прусских войск, то от польского короля зависит предупредить разорение своих владений, взявшее в Саксонии от 30 до 35 тысяч русского войска. Причем он должен довольствовать их только квартирами, а провиантом и фуражом наполовину, за остальную же половину получит деньги. И тут поведение австрийского двора произвело сильное раздражение при Петербургском. Эстергази уклонился от переговоров о введении русского войска в Саксонию. Потом Эстергази старался оправдать поведение своего двора тем, что благодаря его умеренности и осторожности Франция приведена в необходимость подать ему помощь по Версальскому договору, а король прусский лишается всякого предлога требовать помощи от кого бы то ни было, будучи неоспоримо зачинщиком смуты. В конференции 28 августа решено было объявить Эстергази. Императрица не может вспомнить без сожаления о чрезмерной умеренности относительно прусского короля, как такого государя, который сам ее ни в чем не имеет. Благодаря этой достойной сожалению умеренности Австрия требовала, чтобы Россия не делала приметного вооружения и движения войск, и посол австрийский отказался от переговоров о введении русского войска в Саксонию. Если бы императрица в том и другом случае не была удержана желанием поступать во всем единодушно с императрицей королевою, то король прусский не решился бы на такие нестерпимые угрозы, какие он теперь себе позволил. Австрия не опасалась бы его нападения, и по меньшей мере русская многочисленная армия была бы готова следовать за ним по пятам. Саксония не была бы в такой заботе, как теперь, по меньшей мере знала бы, чего держаться, и знали бы оба императорские двора, чего от нее надобно ожидать. Императрица с сожалением видит, что теперь дело уже в том состоит, чтобы опасность, грозящую ее дражайшей союзнице, только уменьшить, потому что король прусский, будучи в совершенной готовности, воспользуется удобным временем, когда наступающая осень воспрепятствует походу русских и французских войск. Для уменьшения этой опасности вновь посланы указы войскам быть готовыми к походу, и, несмотря на позднее годовое время, значительная часть их придвинется к прусским границам, и часть флота выйдет в море для наблюдения за прусскими берегами и для содержания с этой стороны прусского короля в некоторой тревоге. Мнения конференции оправдались. 2 сентября в ней читалось донесение Гросса от 18 августа, что прусский посланник в Дрездене Мальцен, выпросивший аудиенцию короля Августа, объявил, что его король видит себя вынужденным поступками Марии Терезии напасть на нее в Богемии, куда войско его направится через Саксонию. Для этого велено ему, Мальцену, требовать свободного прохода для прусского войска с таким изъяснением, что будет соблюдена добрая дисциплина, и, сколько обстоятельства позволят, Саксония будет пощажена. Король и его фамилия могут обещать себе всякую безопасность. Причем, однако, не следует удивляться, если его прусское величество, помня события 1744 года, примет свои меры, чтобы они не повторились. Август III отвечал, что на такое неожиданное предложение он не может ничего объявить без совещания. Вслед за этим донесением Гросса пришло другое, от 19 августа, что прусское войско уже в Саксонии, захватывает замки, арсеналы, магазины, обезоруживает городовых солдат, платит за все вместо наличных денег одними квитанциями, не позволяет саксонцам вносить подати в казну курфюрста. Король Август удалился к войску, расположенному между Пирноу и Кенигштейном, и твердо намерен все претерпеть и только заботиться о сохранении своего войска. По получении этих известий 13 сентября конференция постановила ободрить короля Августа и отвратить замешательство в Польше, для этого двинуть армию, которая должна подать помощь союзникам и в то же время поддержать спокойствие в Польше. А между тем Гросс должен уверить саксонский двор, возможно, скорой по годовому времени помощи и объявить, что императрица велела выдать королю Августу из своей казны 100 тысяч рублей. Самому Гроссу положено переслать 10 тысяч рублей на чрезвычайные издержки. Находящимся в Польше Веймарну и секретарю посольства Ржичевскому предписать внушать полякам, что они, согласно попечениям императрицы о Польше, должны пресечь все несогласия между фамилиями и не руководиться частными интересами, когда идет дело о благосостоянии Отечества, которое подвергается опасности больше, чем когда-либо. Король прусский, хотя, по-видимому, в походе своем и удаляется от Польши, но это только для того, чтобы тем надежнее нанести ей удар. Государь, который не задумался без всякой причины против всенародных прав, против собственных обещаний отнять Саксонию у природного государя, легко покуситься и лишить его короны. Кто знает, не в этом ли бесчеловечном намерении решился он на все варварства, чтобы жизнь короля Августа прекратилась от несносной печали. Политика его этого требует, а поведение его всего опасаться заставляет. Очень легко может быть, что он замышляет завести в Польше конфедерацию. Польшу против Польши поставить и занять Россию ее успокоением. Иначе, как бы он решился идти в Саксонию, оставляя границы свои открытыми с русской стороны? Если, к общему сожалению, король Август приставится, императрица главным образом будет заботиться о том, чтобы республика не встретила ниоткуда препятствия в свободном выборе нового короля. При этом Веймарн и Ржичевский должны только слегка, и то надежным приятелям, рекомендовать наследного принца Саксонского, чтобы равновременно и напрасно не подать повода к представлению многих других кандидатов. Движение русского войска не могло принести пользы польскому королю. Войско его было принуждено сдаться пруссакам. Дрезден был занят ими, и Август III покинул свое наследственное владение и уехал в Варшаву. В такой беде наследная принцесса Саксонская обратилась к Елисавете с просьбой купить несколько ее бриллиантовых вещей. Императрица, как сказано в ее указе иностранной коллегии, так чувствительно это приняла, что приказала доставить принцессе 20 тысяч рублей в знак дружбы и истинного участия в их жалостном положении. По приезде в Варшаву король объявил Гроссу, что после Бога он всю свою надежду полагает на скорую помощь императрицы. Брюль уверял, что король не сделает ни одного шага без согласия и присоветования императрицы, что будет объявлено через его посла, отправляемого в Петербург. На этот пост король избрал стольника литовского графа Понятовского как человека, который, будучи прежде в Петербурге в свите английского посла Уильямса, умел заслужить благоволение императрицы. Выбор этот сделан для того, чтобы доказать возвращение королевского благоволения князьям Черторыйским, потому что Понятовский их племянник. «В самом деле», — доносил Гросс, — «не только сам король очень милостиво и ласково принимает князей Черторыйских и друзей их, но и графы Брюль и Мнишек внешним образом обходятся с ними чрезвычайно дружески». Против посылки Понятовского в Петербург вооружился французский министр в Варшаве Дюран на том основании, что фамилия стольника враждебна Франции, и сам Понятовский находится в дружбе с английским послом Уильямсом, что может вредить восстановленному согласию между Россией и Францией. На донесение об этом сопротивлении Дюрана Гросс получил удививший его рескрипт императрицы. «Так как присылка Понятовского и с нашим желанием не сходна, и допускается единственно потому, что не может быть отвращена с благопристойностью, то Гросс должен показывать себя в этом деле совершенно равнодушным и дать знать Дюрану, что императорский двор также совершенно равнодушен и не отказывается принять Понятовского только потому, что не хочет опечалить короля». Тогда как дело, собственно, не имеет никакой важности. Самым важным вопросом в Польше по отношению к русским интересам был теперь вопрос о свободном проходе русских войск через владения республики. В конце ноября Гросс объявил королю, что императрица ему непременно поможет, и сильно поможет, хотя, быть может, и не так скоро. От него же желает одного, чтобы его величество старался примирить польские партии, принуждая каждого к исполнению своей должности, и что проход русских войск не встретил препятствий. Король отвечал, что очень трудно привести столько голов к единомыслию, впрочем, не видит, чтоб кто-нибудь имел намерение препятствовать проходу русских войск. Гросс заметил, что если сам король серьезно предложит борющимся партиям о примирении, то это произведет сильное действие. Король отвечал, что сделает все возможное. Графу Брюлю Гросс открыл в высшем секрете настоящий взгляд своего двора на назначение Понятовского послом в Петербург. Брюль отвечал, что король никогда бы его не выбрал, если бы не полагал, что он будет приятнее всех других императрицы. Что теперь, когда уже Понятовский отправил свой багаж, когда уже ему вручены инструкции и кредитив, когда уже он простился с королем, отменить дело нельзя. Впрочем, король прежде всего взял с Понятовского обещание, что он, несмотря на свою прежнюю дружбу с английским послом, будет прямо против него действовать и никакого подозрения на себя не навлечет. Если же он своим поведением окажется неугодным императрице, то король немедленно его отзовет». Потом зашла речь о дядюшках Понятовского, князьях Черторыйских.